Слава нашему Господу!
Опять имеем возможность вникать в Слово Божие, в учение, в самих себе заниматься постоянно. Зеркало, в котором увидеть самого себя. Других это просто легко, как-то и видно. Знаете, чужие уши и чужой нос виден хорошо. А ни своих ушей не видишь, ни своего носа зачастую. Тема серьезная, глубокая, в принципе, всегда и постоянно, особо в последнее время. Но сегодня она будет особо кусючей. Будет брать, ой, не знаю. Выворачивать наизнанку, наверное, не то слово. Признать дерево по плоду, кто отважится на это? Поэтому все участки предельно бодствовать. Находимся в молитвенном состоянии, в бодствовании. Как будет называться тема, поговорим попозже. Но сущность ее заключается в следующем. Пока мы читаем местописание Ефесянам. Ефесянов, 5 главы. Здесь говорится о взаимоотношении церковь, Христос, жены, мужья. Но нас интересует вопрос, на который Бог обращает внимание, взаимоотношения не Христа с церковью, а взаимоотношения церкви со Христом. С 24 стиха будем читать, Ефесян 5. «Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем». Вопрос? Как церковь повинуется Христу? Не абстрактная единица, церковь, а рассматриваем вопрос. Церковь, я, ты, он, она, они. Ну, мы же каждый-то являемся церковь. А собрание нас – церковь Господня. По-другому, Священное Писание говорит, разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Вселюсь в них куда? В церковь? Если внимательно смотреть, когда наш Господь обращается к Иоанну на острове Патмос и говорит, напиши, и пошли вот эти семь посланий, семи церквам Асии, то там интересно, он показывает, он говорит о двух видах церквей. Чтобы было понятно. И вот он, там было семь светильников и семь звезд в руке. Посреди светильников он ходил. Для меня звучит не внутри светильника, а вот эти семь светильников, и между ними, между семью он ходил. Дальше. Он сказал, что это церкви. Это его церкви. Он сказал, что звезды – это служители. Это его служители. Интересно, его служители во тьме, полуживые, полумертвые. Это вообще... Минутку, но это его. Ну, до каких пор они будут его? Это уже другой разговор. Покамест, а не его. Вопрос не в этом. И предпоследней церкви он говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Обращаясь к служителю или к большинству, без малого. Утверждая прочее, близкое к смерти. Ну, впрочем, у тебя там есть несколько человек в белых одеждах. Позвольте. Они, говорит, будут со мной ходить в белых одеждах, которые они не осквернили одежд своих. А значит, остальные, если останутся в этом положении, то они не будут. Он здесь сказал интересную деталь. Он показал две церкви в одной церкви. Он показал поместную церковь, и в поместной церкви показал свою церковь. В правильном смысле слова, пожалуйста. Свою в смысле того, что он не сказал, что поместная не его. Но он подчеркивает тонкость. Вот они, эти в белых одеждах. Вот на что нам надо заострить внимание. Забегая наперед по сегодняшней теме, мы сейчас касаемся следующей детали и будем сейчас, Бог даст, читать Ефесянов. Когда у человека будут белые одежды? На это много рассуждений, пониманий. Ну, когда он будет их очищать, ну, когда он их будет хранить, ну, когда он не будет ходить там, где пачкается. Все это понятно, все это понятно. Другой вопрос. Ну, когда испачканные одежды или поврежденные станут белыми? Ну, ответ звучит такой. Ну, когда их почистят? Вы знаете, ответ правильный, но неправильный. Чтобы было понятно, наводящий вопрос. Мы идем с вами во тьме, вечернее время в городе. У нас белоснежные одежды, Освещенность такая, кто его знает, какие лампочки на каких столбах горят, а где и нет. Время дождливое. Мы попадаем под брызги от проезжих машин. Раньше от колесниц. А теперь транспорт такой, да? На нашей одежде явно будут что? Пятна. Но мы их явно не замечаем, потому что мы ходим в такой степени света. Вопрос, когда мы увидим пятна на нашей одежде? Тогда, когда мы выйдем к большему световому потоку, к свету. Дальше. Бывает такой свет, при котором мы что-то видим, позвольте, тускло, гадательно, предположительно, неполноценно, частично, не до конца взвешивая степень запачканности нашей одежды. И вот мы начинаем ее чистить, приводить в порядок эту одежду. А дело в том, что в зависимости от того, при каком свете мы находимся на момент очищения одежды, только после этого решится, до какой степени мы убелим и очистим эту одежду. Когда мы говорим, я не вижу за собой ничего, а Бог видит, то мы с вами во тьме. Я не настолько согрешил, не настолько согрешила. А Бог видит, насколько согрешили. Мы с вами во тьме. В какой тьме? Когда в прошлый раз мы на собрании касались вопроса, народ, ходящий или сидящий во тьме, увидел свет великий. Кто это такие люди, такие, которые сидят во тьме и которые увидели свет? Оказывается, это евреи. Ну, там описываются 2-3 колена, вот, о которых там конкретно сказано. Что мы хотим сказать, что из 12 колен только 2-3 колена были во тьме, а другие были во свете? Нет. Если внимательно посмотреть состояние народа, ой-ой-ой-ой, повальная проблема. И вот он говорит, я имею жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И жизнь, которую он имел и продолжает иметь по сегодняшний день, это есть свет человеком. И этот светильник, ярко горящий, сияющий, вошел в свою синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, потому что надо понимать, что на тот период времени читалась книга пророка Исаии. Он нашел место, Писание, где написано, «Дух Божий на мне! Он помазал меня!» Иоанн пишет потом в своем послании, помазание, которое вы получили от него, и он пишет 4 категориям возрастным, «Дети, юноши, отроки, отцы!» «Дети, пишу вам!» Самая младшая категория духовного возраста. Вы имеете помазание, которое от него, оно не ложно. Чему оно вас научило? И вот хозяин этого помазания, источник этого помазания, сам светильник, Сын Божий заходит в свою синагогу, своего отечества, и читает это благословенное местописание. И когда он прочитал, «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, дать слепым прозрение, измученных выпустить на свободу, открыть узы темницы, проповедовать лето Господне благословенное». Отдал книгу, служителю сел. Священное Писание говорит, что глаза всех в синагоге были устремлены на него. Он сказал, сегодня исполнилось слово вами слышанное. Все до одного подтвердили, что это так. И вот он берет и начинает им предлагать глазную мазь. И говорит, вы скажете предсловие «врач», исцели самого себя. Сделай в своем отечестве, что мы слышали было в Капернауме. Он говорит, истинно, истинно вам говорю. Сколько было вдов в Израиле? Ни к одной не был послан пророк Илья, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Сколько было прокаженных в дни пророка Елисея? Ни один не был исцелен, кроме Неймана прокаженного. Я сейчас не в смысле того, какой сюжет он первый рассказал, какой второй. Вопрос сейчас не в этом. И когда он сказал эти два сюжета, заострите внимание, народ, подумай, почему вы остались без научающего помазания и без чуда того, чтобы Бог вошел в ваши дома. Ведь маленькая девочка сказала жене Неемана: если господин мой, твой муж в проказе, Нейман, пойдет в Израиль, у нас в Израиле есть пророк Господен. И он снимет с него проказу. Когда Нейман с этим письмом, полученным от своего царя, приходит к царю Израиля, царь Израиля раздирает на себе одежды. Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Это, говорит, предлог для войны. А пророк посылает к нему и говорит: а что ты одежды разодрал? Ты его пришли ко мне. И он знает, что есть пророк в Израиле. Знаете, что это называется? Практически все вдовы не знали о том. Все сироты не знали о том, за исключением этой девчурки. Все прокаженные не знали о том, что есть помазание Божие, которая так снимает проказу греха и болезнь физическую, что у человека прозрение, он начинает понимать вещи жизни. Вместо этого, чтобы все теперь в синагоге сказали: так, Господи, как низко мы опустились! Они исполняются чего? Ярости, бешенства. Они его хватают, выводят из синагоги, ведут на вершину горы, где их город был расположен, чтобы низвергнуть его в пропасть. Так где этот народ, сидящий во тьме и тени смертной, для которых воссиял свет? Что свет воссиял, это хорошо, но как отреагировали на сияние этого света? Вот где вопрос. На сегодняшний день чем христианство, а раз мы в пятидесятничестве, отличается от этих людей в синагоге Господней? Ничем. Апостол Павел говорит: говоря вам правду, я сделал себя для вас врагом. Почему такая реакция? Почему, когда Бог начинает просвещать и показывать что, человек кипит, взрывается, убегает в собрание. Или еще человека кидает, швыряет с него пена, и белое, и красное, и всякое. А почему? Потому что бесы в свое время говорили: зачем ты пришел раньше времени мучить нас? Фактически, вот эти слова, которые сказал наш Господь, поймем один из вопросов. Он сказал: сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Дальше. Я от отца, говорит, получил заповедь, что говорить и передать. Иисус: значит, ты получил сейчас эту заповедь, чтобы войти в синагогу в правильное время, когда именно читалась книга пророка Исаии, чтобы никто не сказал: он нарушает наше чтение, мы по порядку читаем пророка Исаию. Он говорит: очень хорошо, как раз я вам по порядку и прочитаю. Ведь мы же с вами свидетели, когда в нашем собрании Бог конкретно сказал. А ты, говорит, читай по порядку места Священного Писания, а я буду открывать и говорить к народу. Ну, нам же это известно? Известно. А что ж тогда получается? Так где же этот народ, сидящий во тьме и тени смертной? Тогда народ Израиля не только в тех двух-трех коленах, о которых конкретно говорится у пророка Исаии, в сторону к морю они находились. Да. Они при море находящиеся, эти колена Израиля были. А тут, понимаете, в Назарете. Это не возле моря. Средиземного. Нет. Нет, не там. Позвольте, а сегодня мы не думаем, что... Если внимательно посмотреть обращение нашего Господа к семи церквам, в прошлый раз мы с вами касались, то надо читать, что определенным церквам он конкретно говорит, что они сидят во тьме. Скажите, это не тьма? Носишь имя, будто жив, а ты мертв. Это не тьма? Утверждай прочее, близкое к смерти. Это не тьма, что только несколько человек, некоторые, имеют белые одежды или неоскверненные одежды. Разве это не тьма, скажите? Что нужно нам с вами, чтобы мы очистились? Тряхануть? Или нам должна так нужда задавить, что мы должны обязательно получить ответ от Бога, но мы не получаем, потому что Он молчит, потому что мы своих идолов поставили в своих сердцах. Но так у больших пророков описывается, Сын Человеческий, вот князья народа твоего пришли пред твое лицо, и они хотят получить от меня, говорит, от Бога ответ. Сын Человеческий, могу ли я им отвечать, когда эти люди... Идолов своих поставили в сердца свои, соблазн нечестия своего поставили пред своими глазами. Буду ли я отвечать? Ну-ка давайте эту фразу к сегодняшнему положению. Сколько из народа Божьего бегают по пророкам, по откровениям?
А что, это плохо?
А что хорошего, скажите?
Все помазание научит каждого и всех.
Я не сказал, что не нужно пользоваться благословением пророчества, видения, откровения. Не путай народ.
Но почему мы лично не получаем? Почему мы где-то должны получить? Почему народ зачастую в неведении, как быть и что делать? Почему?
Вот тут и вопрос. Так насколько предпоследняя и последняя церковь книги Откровения, 6 и 7, повиновались Господу? Скажите, насколько? Седьмая церковь. Ты не холоден, не горяч. Ты тепл. Но как ты не холоден, не горяч, и как ты тепл, то я изверну тебя из уст моих, и же не покаешься, так? Дальше.
Ибо ты говоришь, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп.
Нак, советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь. Убедить слепого, что он слепой, чтобы он согласился купить мазь и помазать глаза и сказать, о, вот теперь я, говорит, вижу, что я слеп. Не холоден, не горяч, это же полуумирающее состояние. Это еле-еле душа в теле.
Ну так. Это пришел дьявол, украл, убил и погубил. Но еще не убил, но уже недалеко. Но обокрал, обворованные. Жалок, нищ, слеп, наг. А что с глазами сатана сделал?
Так сатана сделал или человек сделал? Как мы понимаем?
Ну, Самсону глаза выкололи.
Ну, ладно, ладно. А тут что случилось? А Исаия говорит, народ сей закрыл глаза, сомкнул, заткнул уши.
Кому? Кому-то? Себе. Окаменил свои сердца. И они потому не могут обратиться, чтобы я их помиловал.
Священное Писание Нового Завета, Павел говорит, они непримирительны.
Не могут обратиться, чтобы я их помиловал. Они в такой тьме, что не могут обратиться к свету, чтобы я их мог просветить.
А собрания молитвенные переполнены. Церкви переполнены. В некоторых церквах места не хватает столько людей.
А он говорит, вот, седьмая церковь книги Откровения. Смотри, что, говорит, творится.
Народ, сидящий во тьме и тени смертной. Седьмая церковь книги Откровения. И вот для них воссиял свет великий. Свет стою, говорит, у двери и стучу. Если ты отворишь, свет воссиял. То я, говорит, войду к тебе. Если захочешь. Поэтому вопрос недоочищенности одежды или неполноты ее белизны говорит о вопросе, что мы так и не хотим войти в Божий свет.
По-другому. Значит, мы возлюбили тьму. По-другому.
Нас устраивает та степень света, в которой мы находимся.
Свет, который в нас... Ну, это же в нас. Ну, мы же не такие черные и грязные, как люди мира сего.
Кто знает, чем это все мерить.
Но зато у большинства народа Божьего религиозный стаж.
Толку от этого? Ну и как, тема какова? А и серьезная.
Мы в вопросе только каждый поступай, как Бог определил. Ефесян, продолжаем читать. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Заново. Но как церковь повинуется Христу, так как она все-таки повинуется? Как седьмая церковь повиновалась Христу в книге Откровения? Как, скажите? Это такое повиновение. А шестая церковь в большинстве своем как повиновалась Христу? Это такое повиновение. Но это же церкви Христовы. А сегодня вопрос к тебе и ко мне. Ко мне и к тебе, каждому из нас. Мужья, любите своих жен. Но нас нет, этот вопрос интересует. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее? Это вопрос ломимого тела пролитой крови. Очистив бани и водные посредством слова. Он в одни плоти говорил, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Обратное чтение этого стиха звучит так. Если вы до сих пор так и не остались, вернее, недоочищены, остались недоочищенными, тогда какая степень слова была проповедуема вам? Ну-ка думаем. Дело в том, что у Бога есть несколько методов проповедей или проповедования. Когда Он через помазание говорит, хочет научить, но человек отвергает. Когда говорит с кафедры, а человек это не устраивает. Ну, проверяем. Значит, зачастую выходит, что мы перечеркнули то, как Он нас учил один на один. Ну, давайте, честно. Сколько лет мы находимся в этом состоянии? Что на один он никак не может нас научить. Только честно. Сколько вопросов мы убелили, оправдали, узаконили, объяснили и продолжаем в этом стиле находиться. Только честно. А потом лукавство. Знаете какое? О, а у нас в собрании об этом не говорят, не учат, не проповедуют. Что вы говорите? Вы такого не встречали? А где были сосуды? Где пророки? Чего они молчали? Что? А где было помазание, которое ты имеешь каждый? Почему оно молчало? Помазание никогда не молчит. Это народ закрывает глаза, затыкает уши, окаменяет сердца и потому не слышит. Мы что, хотим, чтобы к этим семи церквам Христос впервые имел это обращение через Иоанна на острове Патмос? У нас были эти серьезно глубокие темы этого направления. Бог конкретно показал, что нет, это уже был последний реанимационный вариант. По-другому звучит. Если бы они прислушивались того помазания, которое они имели, сейчас кто его знает, куда они его подевали, то не было бы нужды. Иоанн тебе говорит, что ты написал и послал им. Сие бы помазание их учило. А чего помазание не учит? Вот и начинается лукавство. А где были сосуды? Где пророки? Где виденцы? Где откровенцы? Где? А где твое помазание? А где ты по отношению к помазанию? Ну, давай, проверяй. Так как церковь повинуется помазанию? Не церковь вообще, как общая единица поместного собрания Церковь Христова, а я, ты, мы, вы, они. По-другому. Мы во всех случаях повинуемся Христу. Ой. Ну, да, да. Во всех ситуациях жизненных мы повинуемся. А во всех решениях, всех вопросах мы повинуемся. Он руководит нас советом своим, значит мы повинуемся. Он сказал, если бы они состояли в совете моем, то они бы, ну я своими словами скажу, то они помогали бы народу отойти от греха. Значит, если мы состоим в совете Господнем, и Бог руководит нас советом своим, то мы удаляемся от греха. Не в смысле кого-то удаляем, себя удаляем. Но тогда у нас одежды будут белоснежные. А какие наши одежды? Итак, как церковь повинуется Христу? Так. Так вот, Он отдал Себя за церковь. Это тело ломимое и пролитая кровь. А дальше мы остановились на детали.
Он так проповедовал, что вы, говорит, уже очищены через слово. А вот тогда следующий вопрос. А что с нами происходит, когда вот так нам Бог начинает проповедовать с кафедры? Нас это устраивает или наизнанку выворачивает? И когда он с кафедры стал проповедовать народу, своему народу, овцам народа Израиля, своей синагоге, своего отечества, где был воспитан. Он так проповедовал, что они так ожесточились, так разъярились. И сверли его с проповеди. Они дали ему допроповедовать? Они дослушали до конца? Или они его взяли и не допустили дальше? А что сегодня делается? Позвольте, так вот наш Господь заходит в поместную церковь, в поместное собрание и начинает вещи называть своими именами. Что будет дальше, скажите, пожалуйста? То же самое. Если вы такого не видали, то я такого видал. Я просто констатирую факты, и то, может быть, не до конца. Так почему такая реакция? Потому что люди знают, что они во тьме, что они возлюбили тьму, что они народ, сидящий во тьме и тени смертной, и они не желают, чтобы свет Божьего лица просветил. Но это же христиане. Это же члены церкви. Даже говорящие на иных языках, даже пророчествующие, видящие видения, проповедующие, молящиеся и прочие виды служений. Как ты сказал? А шестая книга, вернее не книга, а церковь книги Откровения. Ты мертв. Носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Утверждая прочее, близкое к смерти. Позвольте, значит, пророчество было, видение было, откровение было. Ну так надо понимать, или как? Проповеди что, не было проповедей? Молитв не было? Молитв на иных языках не было? Хлебопреломления разве не было? Многие говорят, вот из-за того, что дети не участвуют в хлебопреломлении, потому не грешат. Что вы говорите? То вы что, хотите сказать, что эта вся церковь не участвовала в хлебопреломлении, потому они в таком мертвом состоянии? Но это же абсурд мышления. Вы что, хотите сказать, что седьмая церковь книги Откровения не участвовала в хлебопреломлении, потому они не холодные, не горячие, теплые? Бедные, жалкие, нищие, слепые, нагие. Это что, хотите сказать, что они не участвовали в хлебопреломлении? Или оно им не принесло пользы? Опа, вы и приехали. Скажите, Бог во плоти пришел, польза была принесена для народа? Да, принесена. А результат был получен всеми? Нет. Так кто теперь виновен? А какого еще Христа нужно послать? А в каком помазании его надо послать? А каким образом надо достучаться до этих людей? Ух, они какие! А сегодня мы с тобой. Ух, мы какие! Ну, проверяем. Так где же этот народ, сидящий во тьме и тени смертной? Народ, для которого воссиял свет спасения. А? Где? О-о! На сегодняшний день каждый рассматривает себя, свою семью, свое поместное собрание. И не надо стрелки переводить. У нас в церкви так темно, потому что вот они такие греховодники. Так пальцем не тыкали те, которые не свернили одежд, несколько человек, сколько их там было. И они достойны ходить с Господом в белых одеждах. Ихние одежды остались неосверненными, надо понимать, белыми, светлыми, по той простой причине, что они с Господом имели общение. И атмосфера, и обстановка, которая царила в этом поместном собрании церкви, не бросала на них тень. В прошлый раз мы с вами исследовали, Бог зашел внимание. Свет светит, и тьма не объяла его. Вот эту фразу вот к этой шестой церкви книги Откровения. Вот этот свет сиял в этих нескольких, в горсточке этих христиан. И тьма окружающих христиан этого поместного собрания так и не объяла этого света, который был в этой
горстки людей. Да или нет?
Он сказал, в одни плоти наш Господь.
Двое на постель. Один берется, другой оставляется. И тьма остающегося не смогла объять света уходящего. Возносящегося. Ну так?
Двое у жерновов. Одна берется, другая оставляется.
И тьма оставшаяся... Нет, она не во тьме.
А во чем она была? А чего она осталась? Находящиеся во свете не остаются. Они возносятся, восхищаются. Да или нет? Как мы понимаем?
Оставшиеся могут кричать: да у меня вся одежда была белая, а чего же не осталось?
Значит, есть чего-то и осталось. Ну да или нет? Бог не ошибается. Может быть, вся одежда белоснежной, за исключением маленькой точечки размером меньше горчичного зерна.
А расцветка этого горчичного зерна не зерна, а вот такого пятнышка. Ну, белая, белая.
Ну, мне очень нравится, я как-то вам говорил, когда в магазины заходишь, где отдел красок, я зачастую так вот немножко пройду издалека, посмотрю, а потом поближе и смотрю эти расцветки. Ой, интересно. Ну, разные расцветки, это понятно. Но это непонятно. Но когда ты стоишь возле белого цвета и видишь разные расцветки белых красок, приходишь в восторг.
И ты видишь, которые от которой темнее, которые от которой светлее, ярче.
И вот на самую яркую, самую белоснежную смотришь и говоришь: да. Но одежды нашего Господа на горе Преображения были такие белоснежные и блистающие, как на земле белильщик не может выбелить, сказал Петр.
Так говорили апостолы, когда писали Евангелие.
Так вот, если, говорит, одежды не будут такими белоснежными, то двое на постели, у кого не до очищены до такой белоснежности, остаются. Ну и кричит он с пеной у рта, что все-таки одежда была белая, светлая. Бог не ошибается. Раз остался, осталось. Значит, на то была причина.
Тогда это звучит так. Оставшиеся – это те, которые не покоряются Христу.
Ну да или нет? Ой, приехали.
Так как же быть? Что, тупик?
Нет, не тупик.
Но это же надо признать. Ведь сама сущность – получить белизну одежд – это подойти к крови Христа.
Но к крови Христа приходишь только тогда, когда в свете его ты видишь свет. Или свою тьму.
Дальше. Начинаешь очищаться и говоришь: все, хватит, дальше у меня все хорошо.
Это же афера, это же обман. Что ты сказки рассказываешь? Ну, ты же не дочистился, не дочистилась. Чем занимаешься?
Ну, если честно, ну давай так честно говорить.
Это же лукавство. А в Священном Писании есть такая интересная фраза. В далекие-далекие времена сказано в Ветхом Завете. В лукавую душу не войдет премудрость.
И не будет обитать в теле порабощенном греху. Устыдится приближающейся неправды.
Позвольте. Ну давай. Разве это не неправда?
Правда.
Правда то, что в неправде сидим.
Кто сидит в правде Божьей, благослови Господь.
Чтобы осветить ее, то есть возлюбил церковь и предал себя за нее, отдав в смысле свое тело ломимое, святое, и свою святую кровь.
Очистив бани и воду посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, поставить ее, то есть пред собой непосредственно, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Не имеющая пятна и порока?
Да.
Ой, Господи помилуй.
А что так?
По той причине, что мы рассматриваем очень глубокие вопросы, и нам следует делать оценку, кто мы есть на самом деле. Читаем книгу Откровения, 7 главы, 13-14 стих. Откровение, 7 глава, 13-14. «И начав речь, Один из старцев спросил меня: «Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Обращаем внимание, которые пришли, но не были приведены или были притащены. Они омыли одежды свои и убелили одежды. Им не омывали одежд, и им одежд не убеляли, и их не заставляли омывать, не принуждали очищаться. По-другому звучит так: никогда не придешь до тех пор, пока не согласишься, чтобы дела были явны. Никогда не придешь. Куда не придешь?
Ну, мы же на собрание-то ходим. Мы же в члены церкви уступили. Богу же обещали совесть. Какую, кто его знает? Ну, главное, что обещали. Ну, мы же говорим на иных языках. Ну, это же не дурно.
Ну, думай, думай каждый. Апостол Павел сказал: я могу говорить на языках ангельских и человеческих. Толку от этого. А любовь куда? К ближним? Да нет, подождите, к Богу. А потом мы разберем. Мы сейчас пока не касаемся этого вопроса.
Могу горы двигать.
Ну и дальше.
Иметь всю веру, все познание.
Ну а дальше, 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 дальше.
В книге Откровения наш Господь обращается к Ефесской церкви.
Много, говорит, у тебя показателей добрых, больших благословений, я знаю твои дела. И там благословение, устройство, и там, 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 и потом раз — и останавливается. Но я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Если ты не покаешься, то я приду и сдвину твой светильник. Ну, так написано, тогда или нет? Чтобы более понятно. Ну, давайте представим себе семейную пару. На людях возьмем пример. Ведь апостол Павел, когда говорит: так, мужья да, любят своих жен, я говорю не о мужьях и женах, я говорю о церкви. Тайна сия велика, я говорю о Христе и церкви. Так, да, нет? Ну, он приводит этот пример на примере взаимоотношений определенных между мужем и женой. Вы представьте себе семейную пару, где она оставила свою первую любовь к своему супругу.
Или обратную картину, раз мы разбираем человеческие примеры. Он оставил свою первую любовь к своей супруге. Но семья есть, взаимоотношения есть. Позвольте, даже половые взаимоотношения есть. Деточки рождаются. На собрания ходят, в хлебопреломлении участвуют, молятся на иных языках, пророчествуют, видения, откровения. А любовь оставленная...
Что ты сказал? Я еще не все договорил. Работая с народом, Бог показал жуткие факты. Вот это, говорит, пара. Вот эта пара, вот эта пара. Ну, мужья, жены. Согласно живущие между собой. Да, это очень интересный такой показатель. Старающиеся жить согласно между собой. Хорошо, кто знает еще? Бог-то знает, и бесы знают, что там есть на самом деле. Ты видишь, что любовь оставлена? Я говорю: да. А что ты видишь? Я говорю: любовь вижу ко всем другим объектам двухногим.
Он или она друг другу говорят, в зависимости, кто как чего понимает. Мой любимый, моя любимая.
Обман, брехня, ложь. Расскажи, пожалуйста, к остальному народу, там, где ты видишь, встречных, поперечных, прилеплялся, прилеплялась? Только честно говорю, крутнёй не занимайся.
Да, конечно.
И ты хочешь сказать, что ты любишь своего спутника, свою спутницу? Ты кого дуришь, обманываешь?
Ты что, обманываешь себя? Иисус говорит: да, ты хочешь на собрание, Да, на собрании все вопросы, труд и прочие дела. Я, говорит, все это понимаю, я все это вижу, ничего не забыл. Делаю оценку справедливую. Все это правда. Но давай, говорит, поговорим. Вот есть такое выражение, по душам поговорим, да? Это дешевое такое выражение. По душам, это по душам. Это не глубокие взаимоотношения. Давай по любви поговорим. И вот поздравь такого человека с его или ее любовью к тебе. И когда ты в помазании это скажешь, то тот вскрывается.
Я говорю, что ты видишь?
Ты не видишь, что ты возвращаешься вот туда, как пес.
А пес бывает мужской и женской пола.
Как свинья. Вот туда возвращаешься.
И когда у этого человека нету полноты покаяния, поздравь его с покаянием. Ой, что творится.
Я говорю, слава Богу, Бог благословил тебя, у тебя такое глубокое покаяние, осознание в этом вопросе.
И человека сразу раз, и на лице отпечаток. Бог говорит, ну что теперь ты видишь?
Я говорю, афера, обман.
Я говорю, а он, Бог говорит, а ты слышишь, что этот человек признается в любви? Я говорю, слышу. Это же состояние. Если мы внимательно посмотрим, когда Павел пишет послание к Ефесянам, оно все пропитано любовью.
Такие взаимоотношения, мы сейчас только что читали эти взаимоотношения в Ефесянах. Вот он что говорил, вот как он писал.
И вдруг наш Господь делает оценку этим взаимоотношениям в церкви.
Позвольте вопрос.
Итак, наш Господь обращается к церкви. Ну да? Ну, к большинству или как? Или к основной массе? Давайте скажем, не к большинству, а к основной массе. Потому что могут быть какие-то личности, индивидуумы, к которым это не будет относиться. Да? Но я имею против тебя, что ты оставила первую твою любовь. Теперь вопрос. Так, и вот мы идем к этой душе. Это любящая жена, а это вот любящий муж. И вы хотите сказать, что оставившие свою первую любовь к Иисусу будут с первой любовью любить друг другу? Это же афера.
Тогда или нет?
А что это за игра? В семью, игра в любовь, игра в члены церкви. Так это же народ, сидящий во тьме, и тени смертной.
И вот теперь для них, для Ефесской церкви, книги Откровения, воссиял свет великий. И он говорит, я тебе рассказываю твое состояние.
Я, говорит, хочу тебе рассказать, что творится там. Все участки предельно бодствовать.
Я, говорит, хочу тебе показать, что творится во внутренности, в семье, что творится.
Это серьезные вещи.
Они пришли от великой скорби, их никто не тащил за воротник. Они захотели прийти в свет Божьего лица,
назвать вещи своими именами.
Они пожелали убелять одежды, и слово «убелили» и «омыли», «освятили» говорит о том, что они это делали до тех пор, пока на весах Божьего правосудия взвесили и сказали, ну, теперь все.
По-другому. И Бог подтвердил, да.
Понимаем, нет? Это добиться такого результата, чтобы получить свой адрес одобрения от самого Бога, который скажет, да, я подтверждаю тебе, что одежда твоя убелена, освящена, очищена. Сохрани ее.
Вопрос по-другому.
Итак, мы с мира грешного или с христианских семей вошли в поместное собрание. По-другому. Приняли Христа своим спасителем. Что такое спаситель? Это дать уразуметь прощение грехов или спасти народ Его от грехов их. Значит, когда Он спасает нас от грехов наших, нас спасает от наших грехов, то фактически происходит то, что наши одежды убеляются. Вопрос. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Я представил Христу вас чистой девой. Ну да или нет? Я обручил вас Христу чистой девой. Или с пятнами? Так когда мы принимали Христа, мы дева Христова с пятнами? Мы доосвящены, доочищены были, только честно. Работая с народом на протяжении этих 35 лет с лишним, знаете, что Бог показал? Ты говоришь, обрати внимание, как они зашли, как приняли Христа, в каких одеждах белоснежности, вот так они подходят к водному крещению и совершают величайшую ложь во вселенной. Обещают бессовестную совесть, порочную совесть. Вместо чистой и непорочной. И когда дальше Бог через Слово Свое показывает, очищаться же надо освящаться. Это, говорит, путь очищения и освящения. Так мы во свете вошли. У нас не так давно Бог заострил внимание на собрании. Светильник светит так, что он освещает всех, входящих в дом. И Бог конкретно сказал, а как мы понимаем с вами, что если это место Писания отнести к вопросу личности Иисуса Христа, то дом Его мы входим, чтобы стать домом Его, домом для Него. И Он просвещает всякого приходящего в дом. Мы позволили Ему просветить нас во всех вопросах? Или мы отложили часть вопросов до следующего времени, до следующего периода? Ведь оттуда же хромота взаимоотношений. Оттуда нечистота любви. Оттуда порочность, притворство любви. Оттуда спотыкание то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Потом такие спотыкающиеся, наконец, делают свои семьи, создают, которые сплошь в спотыканиях. Потом у них рождаются дети, которые не могут ходить, как только как спотыкаться. Потом, когда начинаешь открывать эти темы проповедей, что ты хочешь, это дети. Да можно отрока знать по занятиям его сегодняшним, что будет с ним дальше. Вот эту фразу, когда мы берем Ветхого Писания, Ветхозаветных Писаний, даже отрока можно узнать по занятиям его сегодняшним, что будет с ним дальше, да? Вот эту фразу отнести к моменту принятия Христа своим Спасителем, к моменту убеления, освящения своих одежд в крови Агнца. Ну, значит, если недоубеленные, недоочищенные одежды в момент принятия Христа своим Спасителем, значит, не повинующиеся Христу, значит, пренебрежение к ломимому телу пролитой крови. Значит, ни во что поставлен он в определенных вопросах. И с этими вопросами пошли дальше. А теперь кто в чем сидит, то и отбеливает. Не освещает и просвещается, а подбеливает себя, оправдывает. Значит, на это давать объяснение, почему так случилось, зачем так случилось и прочие-прочие вопросы. Так мы не видим, что мы, к стыду нашему, народ, сидящий во тьме, и тени смертной. И когда слышим такие темы проповедей, проверяем, что у нас в сердце делается. Думаем. Сегодня в начале собрания мы с вами прочитали из Даниила. Еще раз коснемся этой фразы.
Даниила 5 главы, 11-12 стих, но с 10. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога». Точка с запятой будет объяснять эти детали. «Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость». Дух святого Бога проявляется в свете, разуме и мудрости. Если внимательно посмотреть, свет, разум и мудрость – это компоненты или составные части помазания. По-другому, это детали, так чтобы было понятно, семь духов Божьих, которые опочили на нашем Господе. Так говорит Исаия, потому что так сказал Бог. «И почиет на нем Дух Божий», и начинается перечисление. Если вы там почитаете, семь духов Божьих. И когда Исаия же пишет, цитирует слова Господа Иисуса Христа, и он в синагоге прочитал: «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня», то вы, когда берете эти два места Писания и соединяете их между собою, вы начинаете понимать, когда Сын Божий сказал: «Он помазал меня помазанием присутствия семи духов Божьих, советом Божьим руководим я». Вот оно что. Оказывается, Дух Божий, живущий в человеке, это помазание Божие. А помазание Божие действует тогда, когда действует свет. И вот этот свет является Христос. Чтобы мы видели, началом света является Отец, потому что Он родил Сына Своего. Этот свет был в Отце, Он теперь в Сыне. Этого света предложил нам Сын Божий, или Отец через Своего Сына. И говорит: теперь проверяй, насколько Он освещает тебя. А теперь, говорит, проверь, когда ты в свете Божьего лица, то ты видишь свет. Дальше, говорит, что с тобой будет происходить? И эта царица, язычница, говорит. Она говорит: это увидали. Что ты хочешь сказать? Знаете, что она говорит? Я хочу сказать, что это все вот эти компоненты, составляющие, сейчас, которые она перечисляет, их надо увидеть в народе Божьем, особенно новозаветней церкви. Понимаем? А теперь новозаветняя церковь. Сегодня мы с вами, 2017 год, вот-вот-вот-вот, скоро заканчивается. Сегодня второе воскресенье декабря. Вот и проверяем, а у нас составляющие эти есть, имеют место, или мы потеряли их. Заново читаем эти два стиха. «Царь вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого духа. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость». Три вопроса. «Подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновецов, обаятелей, халдеев, гадателей. Сам отец твой, царь. Потому что в нем Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум». Как? Высокий дух, ведение и разум. Способный изъяснять сны. Это другой вопрос, нас сейчас и не интересует. Толковать загадочное, нас это тоже не интересует покамест. И разрешать узлы. Что такое разрешать узлы? Как зачастую народ Божий связанный, спутанный. Ефрем привязался к идолам, оставь его. Привязался ко грехам, привязал к себе грехи. И колесничными ремнями на себя влечет их. Привязанность. Привязанность-прилепляемость, прилепленность, влюбленность, отождествленность, совокупленность. Это проникновение один в другого. Думаем внимательно.
И вместо того, чтобы так соединиться с Богом, человек соединяется с грехами, похотями, наслаждениями, удовольствиями, чувственности. Что, разве это неправда? Если кто не имеет такой привязанности бесовской, благослови Господь. Но когда смотришь, какой процент на сегодняшний день у членов церкви, то ужас какой-то. А потом просто оправдание. А у меня не такая жена, у меня не такой муж, а у меня не такая семья, не такие дети. Ну и толку от этого. А у нас не такая церковь. Значит, это все оправдания для того, чтобы иметь привязанность к грехам и преступлениям.
Сколько из народа Божьего говорят, я не могу никак оставить грех. Почему? Привязанность. Так привязанность – это кем-то завязанность или тобою лично? Думаем внимательно, думаем. Вот он куда показывает. Вот что он хочет сказать. Когда касаемся вопроса света, то очень интересна книга Исхода. Сам Бог повествует и говорит об этих вещах. И Он говорит, какое событие за которым будет следовать, и какое после которого только будет. Они не меняются местами очередности. Ну, чтобы было понятно. Иисус сказал, к примеру, чтобы было понятно. Отвлеченный такой пример делаем. Никто не приходит ко мне, если его не привлечет Отец. Ну, так сказал Христос. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот он и ответ. То есть существует закономерность, что зачем следует. И перепрыгнуть это невозможно. А если перепрыгивается, это ненормальное отношение человека. По каким причинам? Это частный случай в каждом случае. Так вот книга Исход, смотрите, что повествует. 11 глава. В 12 будет вопрос Пасхи. В 11 будет сказано о вопросе того, что Бог пройдет и говорит, я покажу раздел или разницу, различие. Я, говорит, Бог покажу между египтянами и израильтянами. Чтобы это произошло различие, и чтобы народ участвовал в Пасхе, надо понимать, это была первая Пасха. Они должны были заколоть пасхального агнца после того, после чего, сейчас мы прочитаем. И после этого их будут выгонять с поспешностью. Придут и поклонятся, скажут, удалитесь от нас. Мы понимаем, когда это произойдет. Читаем. Исхода 10. С 21 стиха. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Ну, надо понимать, что ночью тьма из-за ночи, а днем тьма из-за тьмы. Но в таком случае надо понимать, что тьма днем не уходила на ночь. Надо понимать, что тьма днем, она добавлялась еще и к ночному мраку, или как сказать. Темнее ли становилось ночью, это уже детали. Это неинтересный вопрос для рассуждения. Итак, 3 суток. Тьма. Вопрос возникает. Это тьма. Если народ зажигал светильники, они могли все-таки видеть или как считать? Потому что там дальше будет говориться, никто не вставал с места своего. Это интересная фраза. Теперь следующая фраза в Новом Завете написана. Свет светит, и тьма не объяла его. Вы знаете, это интересная деталь. Более интересная, чем мы просто думаем. Оказывается, если в нас слабый свет, то тьма его объемлет. По-другому. Вот эта фраза приводит к рассуждению о том, что очень похоже, что когда народ Египта зажигал светильники своих домов, то
то они видели, как тьма этого светильника объяла. И вот он мог светить только сам для себя и не дальше.
Почему ты так уверен, Сергей?
Потому что эта фраза «светит свет, и тьма не объяла его» говорит о том, что в истории человечества должны были иметь место, где тьма объяла свет.
А вот это место очень похоже говорит об этом событии. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. Ну, зажгли бы светильники, да увидали бы друг друга. А что написано, что не видели? Вот то и звучит, что зажечь могли, а что они видели, кто его знает. Скорее всего, что ничего, кроме того света, который вот видели. А дальше он ничего не мог светить. Потому что, если внимательно рассмотреть, зачастую бывают такие моменты. Парадокс, невероятность, но факты имеют место.
У народа Божьего в семьях вот так вот тьма.
И когда человек пытается, вроде бы пытается, показывает, что он пытается идти к свету, то тьма его объемлет. А Священное Писание говорит, потому объемлет тебя тьма, что свет, который в тебе, есть тьма.
Почему, говорит, на меня эти заразы нападают? Почему на меня эти мысли, чувства, хотения, желания нападают? Почему грешники и грешницы на меня нападают?
Потому что свет, который в тебе, есть тьма.
И потому тьма объяла твоего света, потому что грош цена такому свету. Грош – это копейка, цент.
Иисус говорит, если свет, который в тебе, есть тьма, то тогда подумай, какая тьма. Но удивительно, Священное Писание говорит, что, оказывается, глаза у них исполнены непрестанного греха.
Ух ты! Где ужас!
Я не знаю, как мы сегодня по времени будем успевать, но Бог показывает в Священном Писании, что, оказывается, у тьмы есть свой бесовский свет. Чтобы мы понимали.
И человек видит эти всполохи этого бесовского огня. Священное Писание говорит, огонь их не угасает. Они, говорит, настолько дошли до бесчувствия, что делают грех с ненасытимостью. Кто они? Неверующие? Да нет, в церкви.
И сколько лет, говорю, ты в таком состоянии? Что объекты на 2 ногах, ты к ним прилеплялся, прилеплялась.
Так и всю жизнь. 20 лет, 10 лет. Ну ты ж дитя Божие, что с тобой происходит? Потому что там свет горит. Нечистый свет. Языки пламени преисподней, похоть, страсть, чувственность, удовольствие. И хочется, хочется, хочется туда. Ужас. А кто-то говорит, а у меня постоянно в жизни возвращение туда. Я говорю, ты понимаешь, когда человек имеет в мыслях, отечество с которого вышел, то имеет время сюда возвратиться. Ты понимаешь, что ты делаешь? А мне хочется. Потому что мне нравится. Потому что я привязался, привязалась.
И была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга. И никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Ну и потом фараон посылает своих, чтобы привели Моисея. У меня вопрос возникает. И вот когда послали за Моисеем, ну тьма же была во дворце фараона тоже, да? По всей земле египетской, да? И вот идет Моисей.
И на ощупь идет, да, и такая тьма, он говорит, я ничего не вижу, куда же мы идем?
Ну-ка думайте, думайте. Я не вижу этого. Я вижу, что он через эту тьму видел, куда идет.
Не написано, думай каждый. Здесь написано. Знаете, как написано?
У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. У всех же сынов Израилевых только в жилищах был свет. Нет. Дело в том, что Бог дал величайшее чудо милости. Этот свет, это личность во всех жилищах их. Для меня звучит, что даже когда пришла ночь, то из нее жилища сияли.
Я уверен, что это было Божье такое присутствие, что было понятно, когда Моисей разговаривал с Богом на горе, покажи мне всю славу твою. Бог сказал, нельзя тебе видеть, иначе ты умрешь, потому что ты в теле. Но, говорит, взойди на гору, вот здесь у меня расселена, я тебя, говорит, поставлю в расселине. Я, говорит, буду проходить мимо тебя и положу руку мою на твое лицо. И когда, говорит, я пройду, я руку сниму, и ты меня увидишь спину. Потому что в лицо, ну нельзя тебе видеть, ты во плоти, понимаешь? Не останешься ты в живых. И когда Моисей смотрел, как он смотрел, как жаждущий пьет воду. И он не знал, Моисей, что от того, что он видел, конец приходящего или в спину видел, всего лишь спину, лицо его стало сиять лучами. И когда он спускается к народу, то теперь народ закрывает свои лица, как когда-то Моисей закрывал свое лицо возле куста горящего. И дивился, чего этот куст не сгорает. Ах, а чего вы закрываете лица? Он же твое лицо сияет, и он закрыл лицо. Ну, я не вижу, что здесь они говорят, слушай, так тебе светло, тебе и фонари не нужны, и светильники не нужны, как ты это все видишь? Вопрос не в этом, вопрос, хотя вопрос и в этом. Мы в другой линии сейчас находимся. Просто касаемся этих деталей. Для меня звучит так, что свет, который сиял в Моисее, это светильник горел так, что даже египетская тьма не объяла его. Но мы не об этом. И вот дальше фараон говорит, пойдете, идите, только вот не все вы пойдете. Он говорит, да нет, мы должны, говорит, все идти, вопрос не в этом. Он ожесточился, фараон. И потом Бог говорит, а вот теперь, да, и фараон сказал, берегись, или ты меня увидишь. А он говорит, вот ты и сказал, что я, говорит, больше тебя не увижу. И там в 11 главе Бог открывает, то есть будет Пасха. А 12 описывает, как ее сделать. Позвольте, знаете, что здесь написано? Невозможно подойти к пасхальному агнцу, не пройдя через помазание света в своих жилищах. Думаем. Но жилище для нашего Господа не наши дома, наши семьи и молитвенные поместные собрания. Это все на своем месте. Дом же его мы. Не все вместе. Это тоже на своем месте. Но вопрос ставится, разве вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас? Духа Святого, и вы не свои? Ах, вот он, где дом. Думаем. Чтобы вот это благословение произошло на наследии Божьем, вот что Бог определил. Это величайшее благословение, которое Он даровал нам. Поэтому нам очень глубоко необходимо об этих вопросах думать и рассуждать, как хотим мы, насколько мы хотим, чтобы просвещение внутренности нашей было. Я так смотрю, что дальше тему я навряд ли смогу раскрывать, потому что если ее дальше раскрывать, то нам нужно еще часа полтора, наверное. Скорее всего, у нас будет продолжение. Бог позволит, чтобы нам увидеть следующие детали, чтобы нам увидеть одну из страшных вещей. Вопрос того, что свет греха светит так, что мы во тьме ходим и продолжаем жить без света Божьего. Ну, кто это делает, это один вопрос, а кто не делает, это другой вопрос. Но Ефесян, церковь Ефеса, оставила свою первую любовь? О какой любви, взаимоотношений можно говорить теперь между ближними? Мы не думаем, что там будет притворство любви. Тогда или нет? Слава Богу, что мы имеем такого могущественного Бога, который просвещает нашу тьму, который выводит нас к свету своего лица, который предлагает нам возможность воспользоваться этим благословением. Разве это не праздник обновления? В прошлый раз мы с вами читали. Была зима, и был праздник обновления. И ходил Иисус. Вот это и есть обновление. Когда в свете Его лица мы видим свет. Когда Он говорит нам вопросы такие, при которых хочется освещаться, очищаться. Хочется все это увидеть. Развязать узлы и сказать, почему я до сих пор привязан ко греху? Почему я к себе привязала греха? Почему? Почему до сих пор не могу освободиться, не хочу освободиться? Ведь нам же будет задан вопрос. Так мы не можем никак освободиться от греха, или мы не хотим освободиться? Помните, я рассказывал, когда мне Бог задал вопрос. Так ты сегодня не можешь сдать экзамен на отличную оценку, или ты сегодня не хочешь его сдать? Слушайте. Образно говоря, я оторопел. Вот это да. Вот что значит Дух Божий, помогающий развязывать узлы и выводящий на свет тайны сердечные. Понимаем? Я твердил, что я не могу, не получается у меня. Я из кожи лезу, чтобы сделать. Он мне задал конкретный вопрос. Я, говорит, тогда тебе сам помогу. Ты хочешь? Я говорю, не, только не сегодня. Значит, ты сегодня не хочешь. А почему ты не хочешь сегодня? Да потому что, говорю, мне нравится вот то, я от этого имею то, пятое, десятое. 25 или 49 проблем было. 5 направлений по 5 ступеней. Или 7 направлений по 7. И Бог задал вопрос. Четкий, конкретный и ясный. Без пророчества. Без видения, без откровения, без проповеди с кафедры, не во время собрания в молитвенном доме. Так ты сегодня не можешь сдать на отличную оценку? Или ты сегодня не хочешь сдать? Попался. Смотрите, как Дух Божий работает. Загадочное, в загадках, предположительно, не знаю, как разобраться, мозги завихрения имеют. А сколько у народа Божьего в мозгах завихрения такого рода? А говорим, что мы честные, добрую совесть обещали Богу. Это же афера, обман. Эх, Боже, ужас какой-то. Так выходит... Я, оказывается, не хочу сегодня освещаться, очищаться. Не хочу сегодня освобождаться. Ну, так и говори тогда. Чего ж ты крутней-то занимаешься? По-другому, значит, ты во тьме и в тени смертной. И свет, который в тебе, есть тьма. А ты прикрываешь. Вот добрая совесть во всем вести себя честно, называть вещи своими именами. Вот я сегодня честно хочу сказать, что сегодня я на отличную оценку не могу, на хорошую нет, на удовлетворительную только. Ух, какая афера! Так во тьме или во свете? А сегодня проверяй, кажется, себя. Так мы во тьме или во свете? Так это обращение к народу Израиля тех времен? Или к сегодняшнему состоянию в церквах? Слава Богу, что жизни не прервались, не готовность. И слава Богу, что мы имеем такую привилегию. В каком вопросе? Чтобы слышать Его слово конкретное, ясное, чистое, явное. Чтобы в свете этого слова увидеть себя и сказать, Боже, да что такое с нами? Да в конце концов, да кто же нам виноват, что мы в таком состоянии? У нас есть о чем вопить пред нашим Богом, Господу нашему, да будет слава. Молимся. Аминь.